Последние новости рассказала Ольга Шохина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Развитие конфликта вокруг крупных российских компаний, обвиняемых в нарушении антимонопольного законодательства. Может ли решить проблему введение уголовного наказания за картельный сговор? Продолжение серии репортажей из Абхазии специального корреспондента «Радио Свобода» в непризнанной республике Андрея Бабицкого. Проблемы российского села можно решить в деревне и почему люди продолжают уезжать из деревень в города. И взору москвичей после реконструкции предстало знаменитое здание военторга. Как независимые эксперты оценивают итоги работы архитекторов и строителей, нанятых московскими властями? Вот такие темы, а также самое интересное в свежих газетах, новости спорта и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Громкое дело вокруг российской металлургической компании «Мечел», на которую уже несколько раз обрушился с критикой премьер-министр Владимир Путин, продолжает оставаться в центре внимания журналистов и экспертов. Вслед за этой компанией гнев властей пал на две других крупных фирмы, занимающихся производством угля – «Распадский уголь» и «Евраз Холдинг». Против них возбудила дела Федеральная антимонопольная служба. Власти недовольны высокими ценами не только на уголь, продающийся в России. Темой для обсуждения экономистов в этом году уже становились и цены на авиационный керосин, который в России стал стоить дороже, чем за рубежом, и стоимость продуктов питания. В качестве причины часто называется ценовой сговор производителей. Чтобы решить эту проблему, антимонопольная служба намерена уже в августе внести в правительство законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за картельный сговор. Сейчас увлеченные в нем компании можно только оштрафовать. Предложение об уголовной ответственности для тех, кого уличат в нарушении правил конкурентной борьбы, озвучил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным.
Наша экономика, она открыта. Она капиталистическая, переходная экономика. Она открыта сегодня для таких воздействий, когда собралось 5 человек где-нибудь поговорить. Вот, и они приняли решение там, повышение на 20, 30, 40, 50% на такой товар, который нельзя ничем заменить. То есть лекарства, там, определенные продукты питания, топливо, там, включая то, что вы говорили, по авиационным керосинам, по дизельному топливу и всему остальному, это должно просто стать зоной нашего особого внимания.
Сказал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным. Прокомментировать инициативу этого ведомства о введении уголовного наказания за картельный сговор мы попросили эксперта. Заместитель руководителя Высшей школы экономики Евгений Ясин считает, что главная проблема антимонопольного законодательства в России не строгость или мягкость наказания, а его выборочное применение.
Проблема состоит в том, что в России конкуренция очень слабая, за исключением некоторых рынков. Вот на некоторых рынках нет этой проблемы. Ну, возьмите, например, пищевую промышленность, там молоко, там молочные продукты, мясные продукты и так далее. Вот там более или менее приличная ситуация, конкуренция есть. Но таких отраслей мало. По большинству отраслей очень слабая конкуренция, и поэтому нужны и определенные законодательные меры, и не только дело в законодательстве, но и в практике. То законодательство, которое создало бы нормы для регулирования таких случаев картельного сговора и прочего, я не возражаю. Я считаю, что это полезно. Люди должны знать, что они будут нести уголовное наказание, если будут доказательства. Но проблема состоит в том, что собирать улики по этой теме очень сложно. В нынешней практике прямые сговоры бывают очень редко. Но есть как бы лидерское поведение определенных фирм, которые просто берут на себя, повышают цены, а за ними повышают все. Прямого сговора нет. Проблема в значительно большей степени заключается в круге полномочий антимонопольной службы. Потому что в течение всего времени, сколько я знаю, антимонопольная служба работает по такому принципу. Ей разрешают заниматься мелочевкой. А по всем остальным вопросам такое же телефонное право, как в наших там судах и так далее. Когда речь идет о каких-то серьезных компаниях, то обязательно раздаются звонки там этого трогай, этого не трогай. Даже если не звонят, то все равно у работников антимонопольной службы всегда есть некие гипотезы, кого можно, кого нельзя. Сейчас напали на этот самый Мечел. А почему вот так случилось? Что, неизвестно было, они покупали Восточный Кузбасс и так далее? Что, не было понятно, что образуется компания, которая будет иметь, ну, не монопольную, но какую-то доминирующую позицию на рынке? Это было очевидно. Мы же тогда не решали этот вопрос. А и ясно было почему, потому что Зюзин не подвергался критике и так далее. Богатый бизнесмен, мало ли где он у кого может получить поддержку. Вот эта обстановка, она в действительности порочна в основе своей, потому что не закон играет существенную роль, не полномочия ведомства, не его ответственность, а вот какие-то такие соображения, кого можно, так сказать, выставить под наказание, а кого нельзя.
Если возвращаться к картельным сговорам, какие наиболее яркие примеры картельных сговоров, ну или случаев, похожих на картельные сговоры, можно вспомнить?
Не могу вам сказать, потому что каждый раз, когда говорят о картельном сговоре, нет никаких доказательств того, что мы не имеем дела просто с движением рынка. Ну просто привычка такая у наших руководителей – искать виноватых. Предположим, у нас повысили цены на молоко. Стали искать, кто виноват. На самом деле там не было виноватых. Подвинулся это мировой рынок. Поднялись цены в Европейском Союзе. А у нас цены поднялись выше, чем на западных рынках. Ну, потому что там была более жесткая конкурентная ситуация. У нас менее конкурентная ситуация, в особенности в региональном аспекте.
Чем опасны картельные сговоры для экономики государства в целом и отдельного гражданина в частности?
Если есть картельный сговор, если вообще есть монопольное положение на рынке, когда какие-то компании имеют преимущество и могут влиять на рыночные цены, эта компания извлекает монопольный доход или ренту, а другие платят больше. И в этом проблема.
Об опасности картельных сговоров для российской экономики и последних крупных расследованиях антимонопольной службы, предлагающей, напомню, ввести за эти сговоры уголовное наказание, говорил профессор Высшей школы экономики, бывший министр экономики России Евгений Ясин. С ним беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, сегодня впервые предстанет перед Гаагским трибуналом. В Москве задержаны двое подозреваемых в нападении на инкассаторов, жертвами которого во вторник стали два человека, еще несколько получили ранения. В Ингушетии разыскивают причастных к взрыву возле здания МВД в Назране, в результате которого погибли два сотрудника милиции. Президент России Дмитрий Медведев внес в парламент Карачаева-Черкесии кандидатуру Бориса Эбзеева для наделения его полномочиями президента республики. Депутаты Верховной Рады Украины прерывают каникулы для участия во внеочередной сессии, на которой рассмотрят вопрос о предоставлении средств для пострадавших от наводнения в западных регионах страны. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. К 85-летию американского писателя Джеймса Парди. Эссе Бориса Парамонова «Жертв на этот раз не было». Джаз на свободе Дмитрия Савицкого, гитарист Кенни Баррелл. Эти и другие сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», который проведет Дмитрий Волчек. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Сразу несколько новостей, касающихся работы Центра избиркома, попали сегодня на первые страницы газет. И самое интересное из них, пожалуй, заключается в том, что ЦИК намерен отказаться от мониторинга средств массовой информации, которые он ввел-то всего год назад. Почему?
Дело в том, что год назад, это было накануне выборов в Государственную Думу и президента, был введен вот этот самый мониторинг, и это было тогда рассматривалось тогда как новое экспериментальное направление. Ну, а потом на выборах в Государственную Думу проведение вот этого мониторинга окончилось скандалом. Первый транш замеров показал преимущество в информационном пространстве КПРФ, а затем практически равный баланс всех партий с небольшим перевесом по отдельным позициям Единой России. стороны России. Мониторинг, проведенный по заказу КПРФ, а также мониторинги Центра медиалогии и другие, показали, что преимущество Единой России было значительным. Данные мониторингов легли в основу иска КПРФ в Верховный суд, в котором партия просила отменить итоги выборов, в том числе из-за неравного доступа кандидатов к СМИ. Теперь мониторинг СМИ будет проводиться в ином формате. Об этом пишет газета «Коммерсант». Есть мнение о том, что эту функцию надо передать для выполнения самой комиссии. И для этого на сегодняшнем заседании Центра избирком планируется изменить устав Российского центра обучения избирательным технологиям, который вот и проводил мониторинг СМИ на выборах. Но не исключено, что забрав мониторинг у этого центра, ЦИК больше и не вспомнит никогда о нем. Глава центра Александр Иванченко был вчера недоступен для комментариев, хотя еще неделю назад он подтверждал, что его центр будет продолжать работу по мониторингу СМИ.
Сообщается также, что Центр избирком систематизировал предложения партии, то есть их жалобы, собственно, которые поступили в комиссию по итогам парламентских выборов, а лидер одной из этих партий, Никита Белых, недавно Верховный суд, многие наши слушатели знают, отклонил иск СПС об отмене результатов думских выборов. Так вот, Никита Белых обвинил ведомство Владимира Чурова в том, что теперь оно мешает переписке его партии со Страсбургским судом по правам человека.
Что касается деятельности Центра избиркома, ее результатом стала сводная таблица, в которую вошли замечания и предложения участников и организаторов выборов. Она есть в распоряжении газеты «Ведомости», которая пишет об этом. В таблице около 500 поправок к действующему законодательству, но без ссылок на авторов. Это чтобы не было предвзятого отношения к поправкам, объяснил источник «Ведомости» в Центре избиркоме. Ну, некоторые примеры. Союз правых сил предложил вернуть выборы губернаторов, КПРФ, избирательный барьер в 5%, «Справедливая Россия», графу против всех. Член ЦИК Елена Дубровина предложила отменить обязанность платить за предвыборный эфир для партий, не набравших 3%, и упразднить сбор подписей и залог для всех участников выборов. Региональные избиркомы тоже внесли свои какие-то предложения. Есть идеи по реформированию избирательной системы, по ужесточению, в том числе, режима работы международных и местных наблюдателей. Вот тут интересно. Они, оказывается, слишком близко подходят к ящикам и кабинам для голосования, чем затрудняют работу комиссии и вносят дезорганизацию в процесс голосования и подсчета голосов. Так что вот предлагается законом определить международным наблюдателям специальное место. Ну, а что касается переписки Союза правых сил с Европейским судом по правам человека, лидер партии Никита Белых вчера направил депутатский запрос в адрес руководства Почты России по поводу того, что до аппарата партии перестали доходить письма из Страсбурга. Как заявил адвокат СПС Вадим Прохоров, факт перлюстрации является вопиющим. Он говорит, в Европе это не принято. Нам тогда надо в Африканский союз вступать, а не в Европейский.
Спасибо, Валерия. Российские газеты о новостях, связанных с важными изменениями в работе Центральной избирательной комиссии и о развитии конфликта между ЦИК и партией Союз правых сил. Вы слушаете «Свободу в 9». Время поговорить о самых главных событиях в мире спорта. Со мной в студии наш обозреватель Игорь Кытманов. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Марк. Российские теннисисты Дмитрий Турсунов и Игорь Андреев вышли в третий круг теннисного турнира в Цинциннате. Турсунов победил француза Ришара Гаске 7-6, 6-0. Андреев выиграл американца Джона Изнера 3-6, 7-6, 7-5. На женском теннисном турнире в канадском Монреале в третий раунд вышли россиянки Мария Шарапова, Анна Чеквитадзе, Динара Сафина и Надежда Петрова. Теперь о баскетболе. Уже в ближайшее время форму московского «Динамо» может надеть еще один бывший представитель Национальной баскетбольной ассоциации. Как сообщает газета «Советский спорт», подпись под контрактом с российским клубом поставит хорват Гордон Гиричек, который выступал в Орландо, Юте, Мемфисе и Финиксе. Факт переговоров изданию подтвердил главный тренер «Динамо» Дэвид Блатт.
Ну и одно из главных событий в российском спорте. Вчера состоялись перенесенные матчи первого круга чемпионата России по футболу, и один из них, без сомнения, можно назвать центральным. Играли два обладателя Кубка УЕФА за последние годы, московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».
Причем в истории российского футбола впервые такая встреча состоялась.
И закончилась она в ничью.
Теперь да, и, увы, разочаровала.
И разочаровала, наверное, поклонников и той, и другой команды. Ни одна из них так и не смогла сколько-либо ощутимо приблизиться к лидерам. Давайте, кстати, напомним, кто лидирует чемпионат.
Да, лидирует лидируют после первого круга. Рубин 29 очков, Динамо и Амкар по 27, Локомотив и Спартак по 24. Что касается вчерашних участников этого матча, то ЦСКА с 21 очком на седьмом месте, у Зенита 19 очков и еще, кстати, один несыгранный матч с Териком. Ну а другая вчерашняя встреча, перенесенная, закончилась крупной победой самарских крыльев Советов над Сатурном со счетом 4-0. Прошли матчи второго отборочного раунда Лиги чемпионов, и вот некоторые результаты. Белорусский клуб «Батэ» добился гостевой победы над «Андерлехтом» 2-1. Молдавский «Шериф» не устоял в домашнем матче с пражской «Спартой» 0-1. Турецкий «Фенербахче» на своем поле переиграл венгерский «МТК» 2-0. Первый мяч в ворота соперников в этом матче забил нестареющий бразилец Роберто Карлос. Греческий «Панатинаикос» со счетом 3-0 победил тбилисское «Динамо». Финалист Кубка УЕФА шотландский «Рейнджерс» сыграл в ничью с литовским «Каунасом» 0-0. Клуб английской премьер-лиги «Портсмут» проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику «Локомотива» Денияру Белелединову. Об этом сообщает газета «Спортэкспресс». Главный тренер команды Харри Реднап или кто-то из клубных селекционеров может прибыть в Москву с целью просмотреть футболиста в матчах на Кубок РЖД. Кстати, как сообщают некоторые СМИ, с Харри Реднапом ведет переговоры ЦСКА. Напомню, что по окончании сезона команду покидает Валерий Газаев. Ну и последняя новость. Гендиректор «Спартака» Сергей Шавло подтвердил, что клуб намерен расстаться с полузащитниками Егором Титовым и Максимом Калиниченко.
Ну, наверняка в скором времени мы узнаем. Куда, я не думаю, что эти перейдут, игроки да. Будут долго искать себе новые команды. Спасибо, Дмитрий. О спорте сегодня говорим с Игорем Кытмановым. В эфире «Свобода в 9». В Совете Безопасности ООН безрезультатно завершились очередные консультации по грузино-абхазской проблеме. Абхазию покинули подразделения российских железнодорожных войск, занимавшиеся восстановлением железнодорожной магистрали. Власти в Сухуми отвергают планы международных посредников и переговоров с Тбилиси и настаивают на статусе государственной независимости. Какие настроения эти события вызывают в непризнанной республике? Мы продолжаем серию репортажей из Абхазии, подготовленных нашим специальным корреспондентом Андреем Бабицким.
Иностранцы, приезжающие в Абхазию по политической линии впервые, сказал мне один местный журналист, спрашивают с удивлением одно и то же. Почему абхазцы отказываются жить с грузинами вместе? Они такие националисты? Но дело совсем не в национализме, он здесь вполне умеренный, пожал плечами мой собеседник. Нас разделила история, когда грузины, используя силу советского государства, доминировали. Но главным образом нас разделила война. Действительно, вопрос о возможности проживания в пределах одного государства с бывшими соседями, одноклассниками, друзьями перед абхазцами не стоит никак. Я спросил известного 78-летнего абхазского писателя Алексея Гогуа, не кажется ли ему, что культурное пространство его родины съежилось, утратило какую-то важную составляющую часть после того, как Абхазию вынуждены были покинуть грузины.
Мы в основном связаны с русской культурой, потому что и русская литература, вот как предмет обучения, собственно говоря, образцом для нас, как европейской, для русской. Главным языком обучения в наших школах был русский язык, и сейчас является. Хотя там есть и абхазский язык, и иностранный. В мое время грузинский язык был как язык, и мы изучали, но потом грузины закрыли наши школы. В общем-то, они организовали грузинскую школу вместе абхазских. Но из этого у них ничего не получилось. Мы не знали грузинского языка. Потом учиться мы больше все же ездили в Россию. Так было положено, потому что обучение в наших школах в основном проходило на русском языке. Наше пространство духовное, оно все же входило в такое русское духовное пространство. Хотя, конечно, безусловно, грузины, например, готовили наших актеров, группу актеров для нашего театра. И, кстати, очень неплохо их подготовили. И художники наши там готовились, к ним там относились, но были там, безусловно, не все политикой занимались, учили их нормально. Но так, чтобы сказать, в народе, вот это духовное пространство грузинское, оно влияло меньше, чем то, которое связано было с Россией.
Эксперт неправительственной организации «Центр гуманитарных программ» Арда Инал Апа говорит, что, конечно же, сотрудничество и добрососедские отношения с Грузией возможны, но только в надгосударственных структурах. Нет условий, на которых Абхазия и Грузия могли бы сойтись снова.
Дело даже, мне кажется, не только в условиях, но и в том, ради чего это воссоединение. Разные народы, разные языки. Я думаю, что некое воссоединение на другом уровне, допустим, если будет создана некоторая политическая структура на Южном Кавказе, которая объединила бы все, вполне мы все могли бы наряду с Грузией и другими государствами войти в такую структуру. И там могло бы быть сотрудничество и так далее. Но в рамках единого политического целого я просто не вижу смысла, ради чего. Мы слишком разные.
Эксперт того же центра Лиана Кварчелия считает, что грузины и абхазцы вполне могут проживать вместе, но на территории Абхазии, а никак не в границах единой Грузии.
Невозможно сосуществование в одном государстве. При этом я не говорю, допустим, о том, что невозможно сосуществование вот с теми грузинами, которые вернулись уже в Абхазию, с теми, которые проживают в Гальском районе. И в Сухуми тоже есть, в общем-то, грузины. Но что касается проживания в одном государстве, мне кажется, вот после такой кровавой истории, это крайне сложно представить себе, чтобы вот был бы достигнут такой уровень взаимопонимания и доверия. Речь идет еще о том, о чувстве собственного достоинства. Вот я помню, как-то мы вместе с Давидом Дарчашвили выступали, нас пригласили в фонд Сороса в Нью-Йорке. И он тогда говорил, и мне очень как бы близки были его слова о том, как важно было Грузии обрести независимость, как много это значило для самого чувства самоуважения этого народа. И я могу то же самое сказать и о нашем народе тоже.
Западные страны, говорит главный редактор независимой газеты «Чегемская правда» Инал Хашик, упорно пытаются заставить нас хоть в чем-то подвинуться в вопросе нашего статуса. А мы подвинуться не можем, поскольку не видим здесь проблем. Для нас все давно решено.
За послевоенные годы было два таких плана, которые предлагалось и Грузии, и Абхазии в качестве разрешения конфликта. Это был где-то в 2001 году план спецпредставителя Генсека ООН Будена, он так и называется, план Будена, так и остался в истории. Он базировался на двух принципах. Первый принцип – это возвращение всех беженцев, и второй принцип – создание такого общего государства с грузинами, то есть Абхазия входит опять в состав Грузии. То есть эти оба принципа изначально не были абхазскими принципами, то есть это вот как бы заведомо грузинская такая повестка была. Естественно, он нас не устроил, и руководство Абхазии отказывалось вообще даже рассматривать его. Но сейчас вот очередной план предложил уже министр иностранных дел Германии Штайнмайер. Там хотя, конечно же, опять говорится о возвращении грузинских беженцев всех. Статус Абхазии, он тоже вот как-то обговаривается, что вот на последнем этапе будет обговорен статус Абхазии. То есть это в плане предполагалось, но потом в конечном итоге он уже в Тбилиси заявил, что он статус Абхазии только видит только в составе, опять же, грузинского государства. То есть, опять же, коса нашла на камень. То есть нет абхазского интереса во всех этих планах. Вот пока все эти предложения не будут основываться на каких-то реалиях, на каких-то реальных компромиссах, никакого прогресса не будет.
Представления об уровне межнациональной вражды в Абхазии, бытующей за пределами республики, мало оправданы. Претензий и обид сколько хочешь сегодня, но на центральном рынке столицы за прилавками стоят менгрельские женщины. Нет, конечно, добросердечности, взаимного притяжения, но и слепой ненависти тоже уже нет. Есть политический выбор в пользу независимости, который здесь уже считают неловким обсуждать.
Репортаж подготовил специальный корреспондент «Радио Свобода» в Абхазии Андрей Бабицкий. Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Должен ли нравственный кодекс петербуржца стать нравственным кодексом россиянина? Вопросы российской нравственности и безнравственности обсуждают писатель Михаил Берг и поэт Борис Лихтенфельд, ведущий Виктор Резунков. А во второй половине часа нашей программы «Проблемы российской деревни. Жизнь на селе как ежедневный подвиг в условиях, близких боевым». Удастся ли индийским специалистам разработать ноутбук, который будет стоить $10? В Германии продолжается забастовка работников авиакомпании «Люфтганза», отменяются уже десятки рейсов. И глазам москвичей открылось перестроенное легендарное здание магазина «Военторг». Итог реконструкции превзошел самые худшие опасения знатоков архитектуры. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, сегодня впервые предстанет перед Гаагским трибуналом. Караджич должен будет ответить на вопрос о том, признает ли он себя виновным. Дата начала основных судебных слушаний пока не определена. В Москве задержаны двое подозреваемых в нападении на инкассаторов, жертвами которого во вторник стали два человека, еще несколько получили ранения. В Ингушетии разыскивают причастных к взрыву возле здания МВД в Назране. В среду утром там сработал мощный фугас, заложенный в автомобиль. Погибли два милиционера, среди пострадавших ребенок. Депутаты Верховной Рады Украины прерывают каникулы для участия во внеочередной сессии, на которой будет рассмотрен вопрос о предоставлении необходимых средств для пострадавших от наводнения западных регионов. Конституционный суд Турции после трех дней заседания отклонил иск о роспуске правящей партии «Справедливости и развития». Ее обвиняли в попытке подорвать светские устои государства. Министр обороны Израиля Худ Барак призвал международное сообщество ужесточить санкции против Ирана, чтобы воспрепятствовать появлению у него ядерного оружия. После встречи с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном Барак заявил, что в отношениях с Тегераном нельзя исключать ни одного варианта развития событий.
Это «Свобода в 9». Одна из тем, к которой мы решили обратиться сегодня – жизнь и проблемы российской деревни. В редакцию приходит много сообщений на эту тему, как от слушателей, так и от региональных корреспондентов «Радио Свобода». Ярких историй очень много, и некоторыми из них мы просто не можем не поделиться с нашими слушателями. Вот, например, сюжет из Мордовии. Всего в трех десятках километров от столицы этой республики, Саранска, расположена деревня Языково. Расстояние по сельским меркам очень небольшое, однако получается так, что деревня отрезана не только от областного центра, но и вообще от внешнего мира. Почему так произошло, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
10 тонн грязи на сапогах.
Языковские ребята возвращаются из соседнего села, куда ходили все вместе в магазин за хлебом. Походы эти для них под стать небольшому приключению, которое, впрочем, уже становится рутинным, да и тяжелым. Недаром же речь о грязи на сапогах. Пройти по местной дороге как подвиг, особенно когда идут дожди.
Дожди, когда прошли, уже начинает эту дорогу размывать. Даже был случай, когда машина ехала после дождя, и то перевернулось в кювет. Здесь, конечно, страшно даже все. В Раздополье здесь все полностью будет смыто и отрезано от всего мира.
Даже грузовой автомобиль не может доехать до Языково, только трактор. Да не колесный лучше, а гусеничный. Ни пожарные машины, ни скорая помощь не могут добраться сюда по экстренным вызовам.
И пожар приезжали, уезжали туда, вон там не проехали. Скоро тоже вот здесь сноха моя болела. Мы на салазках возили ее.
Пожар у нас 2 года назад был, даже не могла приехать у нас машина, чтобы, как говорится, дом. Хотя бы маленько, чуть-чуть бы спасли, весь дом сгорел.
За продуктами в магазин ходят языковцы в соседний поселок с названием Дальний. Но и там могут купить нужное себе не всегда.
За хлебом ходим, вон стоим по 7 часов. С утра и до 2 часов стоим. Зимой на морозе, летом на дожде, приютиться негде.
Продукты в Языково уже и не возят, не добраться сюда. Еще одна преграда – местная речушка. Перекинут через нее мост настолько ветхий, что даже пройти по нему опасно.
Сюда вообще никто не может проехать. Даже коммерсанты, которые собирают картофель, поглядя на этот мост, даже не рискнули проехать на эту сторону. Побоялись, потому что может машина свалится вот в этот овражек.
Алексей Иванов говорил о мосте как о действующем, а вот подошедший его сосед Николай Петрович сказал, что теперь и моста этого нет.
Буквально сейчас вот шел в магазин вдали и обвалился мост.
Уже сколько раз обращались жители Языково и к властям Лямберского района, и к властям республиканским. Те только обещают. Обещали обустроить дорогу к выборам. Но прошли думские выборы, потом президентские, потом опять думские, опять президентские. Но дороги как не было, так и нет. Для Радио Свобода Игорь Телин, деревня Языково, Лямберский район Мордовии.
Хотели бы вы жить в деревне? Наш корреспондент, горожанин Сергей Гогин, задал этот вопрос жителям Ульяновска.
Да, чистый воздух, природа, птички. Хотим, конечно, домик в деревне на лето и туда.
А, все-таки на лето, а не постоянно?
Постоянно не получается, потому что надо зарабатывать деньги.
Да, но у меня семья, дети, внуки. Как я могу от них оторваться? А так неплохо бы. Вообще у меня была мечта и даже была возможность. Но не я один решаю.
Я бы хотела там жить, потому что здесь вот живем и высоко очень. По лестнице тяжело ходить. И в деревне воздух, конечно, почище.
Что вам мешает перебраться туда, в деревню?
Муж не хочет. Я здесь, говорит, родился, здесь буду жить.
Нет, потому что там неинтересно, в городе лучше все-таки. Потому что больше друзей будет, чем там умнее люди, чем в деревне.
Нет,
Город более развит. Тут есть куда сходить, в деревне нет. И вообще, то в городе разнообразнее намного жить. Я чисто урбанистический человек, я люблю жить в городе. Иногда выезжать на природу, конечно, нравится, но чтобы жить, нет.
Нет, я родился в деревне, поэтому не хочу. Я знаю жизнь изнутри. Не было соблазна, который есть в городе, а я очень их люблю. Девочки, карты, вино, друзья и вечерние рандеву. Я даже не в деревне, а в рабочем поселке родился в Якутии. Так вот там, если по трассе с кем-то прошелся, надо было жениться. Или с тобой никто не пойдет.
Да, хотел. Там мало машин, там больше чистых рек, там свежее парное молоко.
Нет, пусть не снится, я устал в деревне. Дрова надо пилить, колоть, топить, баню топить, за водой идти. У нас была деревня 300 дворов, а сейчас там остались одни старики под 80. Молодежи никого нет. А было 3 табуна, только коров по 100 голов. А сейчас там ничего нет. Молочка кто, если держит, принесут литру, продадут.
Я жил, в принципе, 4 года в деревне. Там что хорошо, там все просто. Отдых тоже, все близко, ближе к природе. Знакомых больше. Ну а город? В городе все-таки суета вся эта. Ну а также в городе, хотя есть больше чем позаниматься. В деревне поскучнее. Так.
Нет, потому что в деревне там скучно, а здесь можно повселиться, ходить в всякие клубы.
Клубы это же вообще не главное в жизни.
Тут и работать можно, а в деревне нет.
В деревне можно работать.
Нет, в сельском хозяйстве это не то. Мы, конечно, хотим поднимать экономику страны, но при этом не дая коров.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, хотели бы вы жить в деревне? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Индийские специалисты разрабатывают ноутбук стоимостью в $10. Олимпиаду в Пекине Европа увидит по российскому кабелю. Японские ученые заставили энергию света вращать вал. Британский хакер может получить пожизненное заключение. На волнах «Радио Свобода» новости высоких технологий и Владимир Губайловский.
Главная тема выпуска. Министр образования Индии заявил, что Институт науки в Бангалоре работает над созданием ноутбука стоимостью $10. Характеристики компьютера не сообщаются. С помощью этого устройства индийцы должны получить доступ в сеть. Сегодня в Индии из миллиарда человек имеет доступ в сеть всего 4 миллиона. О проектах сверхдешевых компьютеров рассказывает Александр Личевский.
Сегодня уже существует целая серия проектов дешевых компьютеров, доведенных до коммерческого использования. Это компьютер Classmate компании Intel, поставляемый по цене $280, и компьютеры Asus по цене $300. Последним достижением можно назвать машину гонконгской компании Johntech, заявленная цена которой составляет $99. Все эти проекты относятся к классу нетбуков, дешевых компьютеров, предназначенных в первую очередь для доступа к интернету.
Новости коротко. Российская компания ТТК сообщила, что видеосигнал из Олимпийского Пекина в Европу будет передаваться по кабелю, принадлежащему этой компании. Кабель соединит российско-китайскую границу и Стокгольм, где сигнал будет передан Европейскому вещательному союзу. В странах Евросоюза Олимпиаду будут смотреть 350 миллионов человек. Всего в мире Олимпиаду посмотрят 4 миллиарда телезрителей. Японские ученые из Токийского технологического института разработали первое устройство, непосредственно преобразующее энергию света во вращение вала. Устройство состоит из двух подшипников, на которые натянута светочувствительная лента. Лента сокращается под действием ультрафиолета и расправляется при нормальном свете. В результате сокращений подшипники вращаются. Мощность двигателя очень мала, но его принцип может быть использован для создания наноустройств, работающих на энергии света. По решению британского суда, хакер Гарри МакКиннон будет экстрадирован в Соединенные Штаты, где предстанет перед судом. Ему грозит пожизненное заключение за взлом 97 серверов Пентагона и НАСА. МакКиннон взламывал компьютеры из собственного дома по интернету. Он заявил, что искал информацию о неопознанных летательных объектах, которые, по его мнению, скрывают американские государственные организации. МакКиннон сказал, что никаких деструктивных действий он не совершал, а серверы оказались почти незащищенными от взлома.
Владимир Губайловский. Новости высоких технологий. В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9» сейчас о международных событиях. В Германии по призыву Объединенного профсоюза служащих «Верди» уже четвертый день бастуют пилоты и бортпроводники, а также сотрудники наземных служб крупнейшей немецкой авиакомпании «Люфтганза». В среду компания отменила вследствие забастовки более 80 рейсов. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Авиакомпания разработала и ввела в действие чрезвычайный план, позволяющий уменьшить последствия от забастовки для пассажиров. И тем не менее, Люфтганза вынуждена отменять десятки внутригерманских и немало международных рейсов. Предметом спора являются требования бастующих о немедленном, постфактум с 1 июля, увеличении служащим Люфтганзы зарплаты в течение года на 9,8%. Работодатели предлагают 4,6% и еще 2,1% через год, плюс единовременную выплату в размере 1% годового оклада. Но это при отказе бастующих от новых требований до февраля 2010 года. Бастующих это не устраивает. Шеф Люфтганзы, ее главный менеджер Вольфганг Майерхубер, считает забастовку угрожающей финансовой стабильности авиакомпании, так как возрастающая конкуренция других авиакомпаний и растущие цены на горючее не позволят Люфтганзе выдерживать долгую борьбу. Профсоюз богат, он может финансово поддерживать бастующих достаточно долго и пользуется своими возможностями весьма умело. Пока забастовка по плану профсоюза проходит в отдельных аэропортах, но их число может быть в любой момент увеличено. Говорит руководитель отделения профсоюза «Верди» в Гамбурге Дитмар Штрец. Мы хотим достичь устраивающего нас результата. Мы убеждены, что наше давление подействует, и мы сможем вернуться к переговорам и достичь согласия. Интересно, что профсоюз объединяет примерно половину сотрудников Люфтганзы, 52 тысячи, а многие представители другой половины встречают своих бастующих коллег свистом и выступают подчасти как штрейкбрехеры. Большинство граждан Германии, согласно опросам, 67%, находят проявлением бесстыдства профсоюза то, что для забастовки выбрано время отпусков. 33% опрошенных считают, однако, что персонал компании имеет право добиваться своих требований тогда, когда ему надо. Главный менеджер Люфтганзы Вольфганг Майерхубер, несмотря на свои опасения, также тверд в позиции. Он заявил, обратившись к бастующим непосредственно на месте забастовки в крупнейшем в Германии аэропорту Франкфурта на Майне. Вы должны делить пирог по справедливости. Вы получите единовременную выплату, вы получите увеличение зарплат, но 9,8% вы можете кричать сколько хотите, это приведет к разрушению компании, и я этого не позволю. Позиции сторон далеки друг от друга, и пассажиры, заказавшие билеты в Люфтганзе, должны настраиваться на то, что отмены рейсов будут продолжаться еще достаточно долго. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9:45, в эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода, новости.
Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в военных преступлениях, сегодня впервые предстанет перед Гаагским трибуналом. В Москве задержаны двое подозреваемых в нападении на инкассаторов, жертвами которого во вторник стали два человека. Президент России Дмитрий Медведев внес в парламент Карачаева-Черкесии кандидатуру Бориса Эбзеева для наделения его полномочиями президента республики. Депутаты Верховной Рады Украины прерывают каникулы для участия во внеочередной сессии, на которой рассмотрят вопрос о предоставлении средств для пострадавших от наводнения в западных регионах страны. Конституционный суд Турции после трех дней заседания отклонил иск о роспуске правящей партии «Справедливости и развития». Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что уйдет в отставку, как только будет избран новый лидер правящей партии Кадима. Таковы главные новости к этому часу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире «Свобода в 9». Что увидят москвичи на первом авиасалоне деловой авиации? Обманутые дольщики Петербурга приостановили голодовку, чтобы возобновить ее в столице. Началось строительство тоннеля к первой станции метро, которая откроется в Подмосковье. В Петербурге исчерпаны квоты на привлечение рабочей силы из-за рубежа. В Москве, в Южном Бутово, выселена из своего дома еще одна семья. Новости двух крупнейших российских городов. Сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Сегодня в аэропорте Домодедово открываются международный авиасалон, деловая авиация и авиация общего назначения России-2008. Более 40 компаний-участников этого первого авиасалона представляют 8 стран мира. Предполагается, что следующий авиасалон будет проходить в рамках МАКСа в Жуковском. Петербург. Голодающие дольщики решили сегодня приостановить свою акцию, начатую 21 июля, и продолжить ее уже в сентябре в Москве. Сегодня на пресс-конференции они намерены объяснить свои шаги. В голодовке участвуют обманутые соинвесторы с 5 объектов. Городские власти предложили участникам акции обращаться в суд. Дольщики уверены в бесполезности таких действий и не принимают помощи городских властей, утверждая, что им предлагают жилье или денежную компенсацию меньше размера, чем купленные квартиры. Москва. Первая станция московского метро в Подмосковье откроется в декабре 2009 года. Уже началось пробивание тоннеля от Микининской поймы на Строгинско-Митинском участке Арбатско-Покровской линии. На торжественном пуске проходческих работ на участке в 1300 метров руководитель московского метрополитена Дмитрий Гаев заявил.
Первый тоннель в сторону Строгино будет завершен уже в декабре этого года. И в августе следующего года второй тоннель со стороны Строгино также придет сюда, в Микинино. Активно ведется работа на Митинском участке этой линии. Строятся станции Волоколамская, Митина.
Петербург. По данным Федеральной миграционной службы, в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области полностью выбраны квоты для трудовых мигрантов. За полгода ведомство выдало 130 тысяч разрешений на работу, а на миграционном учете находится сейчас 350 тысяч иностранных граждан. Квоты закончились и начались массовые случаи подделки документов. При официальной стоимости разрешений на работу в 1000 рублей поддельные продаются за 10-30 тысяч. Миграционная служба за полгода проверила более 17 тысяч объектов, оштрафовала нарушителей суммарно на 120 миллионов рублей, половина уже взыскана. Для трудовых мигрантов, приехавших из ближнего зарубежья, в Ленинградской области планируется создать центр с комплексом жилищных услуг. Москва. В Южном Бутово судебные приставы по решению суда принудительно выселили семью Аллы Сергеевой из частного дома. В пресс-службе ведомства сообщили, что Сергеевой выплачено в качестве компенсации 5 миллионов рублей и объявлен запрет на пользование освобожденным жилым помещением. Впрочем, запрет излишен. Дом был снесен бульдозером в течение 15 минут после того, как сотрудники правоохранительных органов, окружив участок, проникли в дом и вывезли вещи. Застройщик главмозстроя уже оградил участок и приступил к возведению на нем многоэтажного жилья. Петербург. Мюзик-холл просит городскую топонимическую комиссию вернуть театру первоначальное название «Народный дом». Именно под этим именем он был открыт в 1900 году императором Николаем II. Новости Москвы и Петербурга. 31 июля. Вера Володина.
И еще об одном московском событии подробнее. Взором жителей российской столицы на днях открылся вид на реконструированное здание магазина «Военторг» на улице Воздвиженка. Когда сносили старое, власти обещали, что памятник архитектуры будет восстановлен в прежнем виде. Однако впечатление от новодела превзошло все самые худшие опасения знатоков архитектуры, рассказывает Лиля Пальвелева.
Здание, построенное в первом десятилетии XX века по заказу экономического общества офицеров Московского военного округа, перепутать с другими было невозможно. Фасад с рыцарями на фронтоне запоминался с первого взгляда. Но что же сейчас? Об этом спросим члена Президиума экспертного совета при главном архитекторе Москвы Алексея Клименко. Видели ли вы после того, как раскрыли леса, новый военторг?
Я здесь увидел его и очень огорчился, поскольку автора его, такой руководитель мастерской Моспроекта-2 господин Колосницын и руководитель Моспроекта-2 Михаил Михайлович Пасохин позволили себе нарушить процедуру, которая у нас существует, а именно, что все общественно значимые проекты на территориях исторических зон подлежат обязательному прохождению через наш экспертный совет при главном архитекторе.
При главном архитекторе Москвы.
Да, и вот этот наш общественный совет последние годы как-то все меньше и меньше проектов. Ну а зачем, если можно обходить встречи с нами, согласование с нами, тем более, что мы все с критикой, приходилось все переделывать.
Алексей Алексеевич, я не поняла, они вам вообще проект не показывали или показывали, но не учли ваше предложение?
Нет, нет, не показывали. В результате то, что очень нетрудно можно было исправить, и то, чего мы ни в коем случае не допустили бы, в частности, появление прямо над главным фасадом гигантской мансарды, ну, те же самые объемы можно было получить иначе, расположив ее, ну, где-то в глубине там и так далее.
А в подлинном прежнем военторге этой мансарды не было?
Ну, конечно, не было мансарды. Когда нормальный процесс рассмотрения проектов, тогда и находится решение. Мы говорим, нет, так нельзя. В результате там разные варианты, ну, мы же профессионалы. А в результате нарушения вот этого установленного регламента. Все пущено на самотек. Как заказчику, авторам приходит в голову, вот так они и реализуют.
Расскажите о своих впечатлениях. Что же им пришло в голову?
Им пришло в голову, во-первых, резко увеличить масштаб всех пропорций объемно-пространственного решения и пропорций всех деталей. Поэтому подлинные элементы, очень немногие элементы, которые сохранились от наружной декорации военторга, выглядят очень странно, поскольку у них просто другой масштаб. То здание архитектора Залесского 1912 года было исполнено благородства, достоинства, сдержанности, точности и элегантности. Ну, такой настоящий модерн, европейский модерн. То, что получилось сейчас, это никакая не реставрация, это никакой не модерн, а это очень в ряду того, что реализовано, например, на Поклонной горе. Вот это пример того, что итальянцы нежно называют «мания грандиоса», то есть вот такое стремление чрезвычайно гигантомании, с таким имперским духом.
У подлинного военторга внутри был атриум, и это была одна из примет той элегантности, о которой вы говорили. Сохранился ли он теперь?
Да нет, ну там же все снесено было абсолютно. Старое здание снесено абсолютно, поскольку под ним делался гараж на 5 этажей, на 5 ярусов. И, ну, чтобы работать там на глубине, под землей, при том, что над головой старое здание, хотя оно на самом деле молодое, 1912 год, это совсем молодое для архитектуры. Оно было очень крепким, хорошим, но все равно ведь тяжелая техника там под землей раскапывала этот котлован. Значит, была опасность, тем более, что старый военторг больше 10 лет не использовался никак. Его сознательно доводили до состояния руины.
И этим потом оправдали, что спасти памятник нельзя, построим новодел.
Да, самое главное, что он не был официально памятником. Это вот упрек предыдущим органам охраны памятников, то, что он теперь называется Москомнаследие, поскольку по классу своему он, безусловно, заслуживал статуса памятника.
К сказанному Алексеем Клименко добавим, сейчас все дружно называют военторг одной из трех самых значимых архитектурных утрат последнего времени в Москве. Как и следовало ожидать, это невосполнимая утрата. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша. Самые интересные спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 31 июля.
Театры.
Сегодня в театре «Современник» спектакль «Три товарища». Инсценировку Романа Ремарка поставила Галина Волчек, а роли играют Александр Хованский, Сергей Гирин, Сергей Юшкевич, Тамара Дегтярева, Чулпан Хаматова и Ольга Дроздова. А в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко балет «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева. Автор спектакля Олег Виноградов. Выставки. В выставочном зале «Манеж» открылась выставка фотографий Екатерины Рождественской. Одна из самых интересных частей экспозиции называется «Частная коллекция». Фотографии из этой серии известны многим по обложкам журнала «Караван историй», на которых известные персоны шоу-бизнеса, театра, кино и спорта становились героями живописных полотен мастеров разных эпох. Среди героев, согласившихся участвовать в этом проекте, Елизавета Боярская, Валерий Гергиев, Роберт Рождественский, Денис Мацуев, Эльдар Рязанов, Вениамин Смехов, Владимир Спиваков и другие. Концерты. В Московском доме музыки сегодня вечером концерт ансамбля солистов «Эрмитаж» и Арели Луалье. Французская певица, в совершенстве владеющая искусством бельканто, исполнит концертные арии Моцарта. Кино. На экранах Москвы испанский фильм «Луна в бутылке», рекомендует Мумин Шакиров.
Испанский режиссер-дебютант Грайо черпает вдохновение, идеи и даже типажей из знаменитой картины «Амели». В его работе «Луна в бутылке» играет все тот же характерный актер Доминик Пиньон, главная функция которого – просиживать дни напролет в кафе, совершенно этого не скрывая. Имеет, например, место эпизод с сексом непосредственно в подсобке заведения, как и в «Амели», при этом грохочет посуда. Добавьте к этому снятые в клиповой манере разбросанные по сюжету параллельные мини-новеллы. Впрочем, «Амели» все-таки не самый плохой образец для подражания. Сюжет «Луны» прост. Постояльцы маленького кафе проводят нелишенный приятности досуг, кривляясь, выпивая, танцуя, заводя романы и отстаивая предназначенный властями на снос ближайший театр «Варьете». Это фильм о людях, которые мечтают подменить жизнь утопией, изменяя не саму действительность, а лишь ее форму, лаконично сказал о картине один из европейских критиков.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. Продюсер Михаил Касторов, ведущий Марк Крутов. Не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Обещает ли быстрое этапирование Радована Караджича в Гаагу столь же быстрый процесс по его делу? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы, председателем незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Была выплачена зарплата за июнь в размере 2300 рублей.
Михаил Иванович мечтал, чтобы зрители всегда улыбались.
У нас еще есть время, чтобы ускорить принятие новых санкций.
Более 10 тысяч человек собрались на митинг протеста.
Главным героем стал губернатор.
Работа началась.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.